Скарлетт Амелия. Прачечная. Составляющая приема ловли слов заключается в том, чтобы переключить внимание на что-то еще, когда дичь ускользает. Подумать о чем-то совершенно другом, и когда мысль снова появится, схватить ее за горло. Так что я заставила себя подумать об Иоганне Шоберте, немецком композиторе, который вместе с женой, ребенком, горничной и 4 знакомыми умер в ужасных мучениях после того, как они поели какие-то грибы, по его настойчивому утверждению, совершенно съедобные. Шоберт написал провалившуюся комическую оперу «Большая охота и браконьер». Тетушка Фелисти заставила Фелли играть отрывки из нее в вечер моего отъезда. Вероятно, только тетушка Фелисити и я понимали, что это значит. Сработало! Прачечная! Слово высунуло свою голову из норы, и я его схватила. Прачечная! Мне захотелось завопить. Яру! Прачечная! Дело не в том, что Скарлетт видела, как Брэйди Ноус выходит из прачечной. Нет, вовсе не в этом. Дело в том, что Скарлетт получила медаль за стирку и глажку. Маленький, посеребрённый утюжок. Клариса Брэйди Ноус тоже получила серебряную награду. Маленький потемневший металлический предмет с крыльями, который в этот самый момент прожигает дыру в моем кармане. Я выудила его, вздрагивая при мысли о том, где он побывал и как ему досталось. Я снова рассмотрела его сквозь увеличительное стекло, на этот раз еще более внимательно. Как я заметила в первый раз, у этой штуки были лицо и крылья, но она так оплавила, что разглядеть детали было сложно. Печальная ассоциация с падшим ангелом, который ударился о землю на бешеной скорости, летчик, у которого не раскрылся парашют. Наверху головы была маленькая дырочка для шнурка или колечка. Его носили на шее. Медальон. Религиозное украшение. Ангел. Нет, архангел. Святой Михаил. Я быстро построила цепочку умозаключений. Почему я раньше этого не заметила? Сложенные крылья высоко над головой, такие бывают только у архангелов. Я часто видела их в ветхих томах, посвященных искусству, которые в изобилии имелись по всему букшоу. У меня опять сжало сердце. И на огромном витраже в Святом Танкреде, подаренном церкви в середине века семейством Делюс. Рядовые ангелы, насколько я знала, до серафимов и почти невероятных херувимов, обладали пушистыми лебедиными крыльями, выраставшими из плеч, подходящими для коротких полетов, но отнюдь не такими мощными, как орлиные крылья архангелов. Этот оплавленный кусок металла, который я держала во внезапно дрогнувшей руке, принадлежал одной из пропавших девочек. Ле Маршан, Вентворт или Кларисе Брэйди Ноус. Кто из них носил Михаила на шее, кому подарили медальон? Я в два счета это выясню. Вытащу эту информацию из Джумбо, которая, будучи старостой, должна знать. Но сначала надо поймать ее, когда она одна. Фитцгиббон еще не заметила, что я исчезла из лазарета. По крайней мере, я думаю, что не заметила. Шума никакого не было, ни криков, ни тревоги, ни поисковых отрядов. Никто не потрудился прийти в Эдит Клейвелл в поисках болящей бедняжки Флави де Люс. В некотором роде это даже раздражало. Было нелегко отсечь Джумбу от стада. Я горжусь тем, как я провернула это дело. Особенно стараясь при этом не привлекать к себе внимания. Я понаблюдала за ней в окно в надежде застать ее, когда она пойдет на хоккейное поле или будет возвращаться с него, но безуспешно. Прокравшись на верхний пролет лестницы, я принялась ждать. Позову ее и вернусь в свою комнату. Не идеальное решение, но оно может оказаться единственно возможным. Час спустя я начала приходить в отчаяние. Отчаяние. Да, самое подходящее слово. Как там говорится в известной пословице, в отчаянном положении нужны отчаянные меры, как сказал кардинал Харистки. Даффи однажды вскользь это процитировала, добавив, что это из Диккенса, и что это выше моего понимания. Естественно, она была не права. Широко известный факт, что большинство князей церкви питает склонность к театру. И не надо излишне напрягать воображение, чтобы представить, как его высокопреосвященство дает совет с высоты своего опыта. В любом случае, мне нужно отчаянное решение. Я дождалась временного затишья в коридоре, вышла из своей комнаты и тихонько начала спускаться по черной лестнице. В дальнем конце вестибюля, в тенях около древнего лифта и почти в самой задней части здания, на стене висит черный телефон, который, как мне сказали, разрешается использовать только по чрезвычайным семейным обстоятельствам. Как и у его двойника в букшоу, в этом аппарате было что-то зловещее. В темноте Я внимательно рассмотрела пожелтевшую карточку, установленную под круглым прозрачным стеклом. Гарден 5047. Я несколько раз повторила номер про себя и выскользнула через черный ход. Короткий рывок в прачечную, обогнуть ее, дальше бассейн с золотыми рыбками. В это время дня курильщиков тут не бывает, так что я могла побыть в одиночестве. Я присела на каменный край бассейна, как уже делала раньше, но не смогла дотянуться. Сняла туфли, стянула гольфы и вошла в воду. Вода была холодная, холоднее, чем я ожидала, но в конце концов на дворе октябрь. Парочка вялых рыб уплыла под прикрытие камней и растений. Я опустила руку по локоть в илистую воду, вздрагивая при мысли о ее химическом составе. Из-за преломления света нелегко определить точное положение предметов на дне, но, приложив кое-какие усилия, я выудила монетку с бобром с одной стороны и головой короля с другой. 5 центов. Я снова поводила рукой в воде, еще, еще. В результате раздобыла серебряную монетку с кораблем и еще одну с существом, в котором я узнала мышь. 10 и 25 центовик. Я собрала еще пару монеток на всякий случай, надела гольфы и туфли и, миновав проход за прачечной, поспешила на улицу. Через несколько минут, зажав монетки в ладони, я шагала по Данфорту, направляясь в сторону овощной лавки, где во время своей прогулки на кладбище я заметила телефонный автомат. «Опять ты, деточка», — приветствовала меня продавщица, — «пришла спеть мне еще одну песенку». Я выдавила вялую улыбку, взяла трубку и уронила монетку в отверстие. Она вывалилась наружу со странным звуком. Через секунду женщина оказалась рядом со мной. «Неправильная монета», — сказала она, разогнула мои пальцы и выбрала другую, бросив ее в автомат. В трубке послышалось гудение. «Вот так», — сказала она, — «набирай номер. Звонок местный, я надеюсь». Я улыбнулась, кивнула и вставила палец в кружок диска. Первый раз я пользовалась телефоном без оператора. Дома мы поднимали трубку, стучали по клавише отбоя, чтобы привлечь внимание оператора, и называли номер. Высунув язык изо рта, я набрала номер «Гарден 5047», и после раздражающей серии щелчков раздались гудки. Должно быть, это звук телефона в Академии Мисс Бодикот. Продавщица все еще стояла рядом, разглядывая меня яркими птичьими глазами. «Можно мне бутылочку апельсиновой газировки?» — попросила я, проводя указательным пальцем по краю воротничка. «Мне не очень хорошо». Я представляла, как телефон звонит в вестибюле Академии, и никто его не слышит из-за всеобщего шума и гула. «Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь». Сиротливые звуки с длинными паузами между ними совсем не такие, как резкие требовательные звонки у нас дома. «Давай же!» — хотелось крикнуть мне. «Возьми чертову трубку!»